Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». И сегодня мы на завершении главы, которая называется «Законы». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы достаточно много времени уложили на то, чтобы объяснить законы. Каждый закон, такое ощущение, что можно просто целую передачу.
Это зависит от тебя.
Да, но это...
Я бы как-то покомпактнее изложил все-таки.
Нет, я вам честно скажу, у меня было ощущение, что вот так мы, как бы, знаете, ну, минута, закон. Но вдруг вы начинаете объяснять, и вдруг это все, и это вдруг поднимает такие слои, что мне жалко останавливать. Он честно скажу, просто жалко останавливать. Нет же объяснений практически Торы и Библии, не существует по-настоящему.
Вот таких в общем, да, этого не существует.
Это мы впервые делаем.
Что, да.
Вы впервые делаете, а я, слава Богу, здесь как-то рядом. Так вот, я выбрал теперь уже несколько законов, которые завершают этот свод, но они, по-моему, очень такие важные нам для того, чтобы вы их пояснили. Например, закон, который говорит так: «Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нечестивому, чтобы не стать лжесвидетелем».
Вообще сказано в духе псалмов.
Да, да, это точно.
Все имеется в виду, конечно, только лишь борьба человека со своим злом, внутренним злом.
Это ложный слух, да?
Да, это все, что мы должны, в принципе, предполагать, что написано во всех книгах Торы.
Так.
То есть это... Тора, святые писания и пророки, это Талмуд, Мишна, все говорится только об одном. Как я должен понимать свою природу? Как постепенно, пытаясь выйти на Творца, в подобие Ему, раскрыть Его, только тогда Он раскрывается. Как все наши физические законы в нашем мире. Я их могу раскрыть, только если я подобен. Мы делаем какие-то приборы, в которых мы создаем какую-то имитацию природы, и тогда мы можем эту природу раскрыть.
При этом, как вы все время говорите, я не изменяюсь. Я изменяю прибор.
Да. А здесь я изменяю себя как прибор.
Ага.
То есть здесь я являюсь самим прибором. Я решаю, что мне надо изменить. Я исследую, что во мне противоположно Творцу. Если действительно мои такие... желание, такое устремление, то тогда я начинаю понимать, что во мне надо изменить. Но сам я изменить не могу. Значит, вся моя работа состоит в том, чтобы я увидел, насколько есть разница между мною и Творцом, и каждый раз вот эту разницу преобразовал в просьбу, в требование, в молитву. И тогда, если эта просьба действительно настоящая, то есть я желаю, чтобы высшая сила, свет, как мы его называем, исправила меня, тогда я получаю действительно ответ в том виде, что я в себе ощущаю эти изменения. Вся наша работа заключается в исследовании проблемы моего противостояния с Творцом и... движение к молитве, к просьбе.
Угу.
Как только я требую, прошу, чтобы то или иное свойство во мне действительно изменилось, эта просьба настоящая, она меняется. Потому что этот высший свет, он постоянно находится вот тут. Только лишь ждет, чтобы с моей стороны было, соответственно, к нему правильное, четкое желание. Все. Вся работа.
Как понятно, на самом деле.
Больше ничего нет. Все в нашем мире заключено только в этом деле. Чтобы мы себя прокормили, создали бы общество, которое довольно только лишь необходимым для существования, и вся работа в том, чтобы исправить себя. И тогда мы поднимаемся на уровень Творца.
И вот каждый из этих законов такая подкрутка, как радио, поиск волны, да?
Да, это да, же... да. Все с большей и большей точностью. Мы повышаем все время чувствительность нашу относительно Творца и таким образом приближаемся к Нему.
То есть не верь ложному слуху, как бы во мне.
Конечно, конечно, во мне.
Не оказывай поддержки нечестивому.
Вот этому вот.
Вот этому вот, который живет во мне, который моя природа. Да,
то есть я отделяю себя, мое я настоящее, от моего вот этого эгоистического я.
Нечестивого.
Да. Угу. И на их противопоставлении мое я, оно строится настоящее, оно строится на ощущении Творца. Я его начинаю отождествлять с Творцом. А эгоистическое я, оно все время растет. В соответствии с этим увеличивается разница между ними. Я могу все больше и больше своих качеств отрицательных определить относительно положительного вот этого объекта Творца. И таким образом моя просьба все более и более сильная и все более и более тонкая. Угу. И так, таким образом я...
То есть это таких два полярных «я». Все-таки «я» существует, «я» подобие Творцу, «я» существует.
А как еще «я»? Определяю, кто такой Творец.
А мы говорим обычно, что «я», грубо говоря, подчищается, исчезает.
Нет.
Когда
у нас,
работает.
У нас есть точка в сердце.
Так.
Точка. Это часть Творца свыше, которая помещена в наш эгоизм. И вот эту точку нашу я все время развиваю с помощью обучения, работы в группе, в соответствующем окружении. Угу. И, соответственно, с этим растет мой эгоизм, чтобы показать свою противоположность. Вот эти два противоположных свойства во мне, они все время растут. Я забочусь, естественно, только о положительном своем свойстве, о этой точке, насколько она будет расти. И в ней я ощущаю, кто же такой Творец, его свойства. А противоположное к этому свойство эгоистическое все время растет, чтобы дать баланс. И вот между ними двумя я и нахожу вот эту дельту, разницу между мной и Творцом. И я работаю над ней таким образом, чтобы возненавидеть противоположное свойство Творцу, мое эгоистическое «я», настолько, чтобы вырвалось настоящее требование к исправлению. И тогда приходит свет и исправляет. Что он делает? Он, в общем-то, действительно исправляет этот эгоизм, и соединяет его с точкой в сердце, ну, которая тоже разбухает. И у меня получается средняя линия. Их симбиоз такой. Да? Как сказать, их сложение. Вот. Сделал я это, достиг этого. И как только я этого достиг, сразу же в духовном пути нет постоянного состояния. Что я могу посидеть, отдохнуть, а тем временем только часы тикают, а я остаюсь тем же. Этого нет, часов нет. То есть я все время тикаю. И сразу же я должен идти снова на правую линию. А как я пойду? Поэтому от Творца левая линия все время растет.
Эгоистически.
И благодаря ей я должен устремляться к правой линии. Он выводит меня из баланса в левую сторону, а я относительно этого устремляюсь в правую сторону.
Если я ненавижу вот эту вот...
Если я ненавижу эту, да, конечно. Но это зависит от окружения.
Которое меня
которое
к этому
все подводит. Время, да, должно меня держать. И вот так вот...
Движение происходит.
Да. Здесь у каждого есть право пойти слева. Направо.
Это хорошо. Это уже каббалистический закон.
Да.
Тут есть такое лжесвидетель в конце. Чтобы не стать лжесвидетелем, что это имеется в виду? Он говорит, что не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нечестивому, чтобы не стать лжесвидетелем.
Чтобы,
перед кем?
Лжесвидетелем, то есть, чтобы не преклониться перед его мнением.
А, чтобы не прийти к этому мнению.
Да. Это значит, потому что эгоизм, когда он растет, он представляет человеку такие разумные доводы,
да,
что просто, да, никуда не деться.
Да.
То есть, согласно нашему разуму, это просто невозможно опровергнуть.
Интересно, что здесь, ну это относится к передаче, конечно, интересно, что здесь годы не берут свое. Вот это меня где-то даже удивляет, что человек может долгое время быть, допустим, идти, все время стараться так двигаться, и в какой-то момент эти доводы левой линии, они...
Это проблема. Это проблема.
Вот можно это объяснить? Все-таки идет промывание все время, промывка идет же.
Здесь много значит, да, связь между людьми, связь с окружением, с правильным. И он, конечно, человеку убывает. И потом его ведь левая линия, это зависит от свойства души. Она ведь такая соблазнительная.
Да.
Это не соблазнение телесные, которые отвлекают, и ты снова приходишь, и еще как-то там, ты как-то это можешь урегулировать. Да. Это соблазнение властью, славой.
Вот это парадокс, знанием. Что соблазнение остается, что, грубо говоря, знаете, это красота остается.
Если бы сейчас дали бы возможность вот тем людям, которые занимаются кабалой, мы знаем их несколько тысяч, да, как минимум, дали бы им возможность богатства. Причем огромного, такого, что ну просто на уровне там, на любом уровне.
Ну, как вы думаете?
Да. Кто бы удержался?
Ну, вы думаете, не удержались бы?
Не знаю. То есть тебе бы предоставили бы дворцы, возможности, там всякие яхты, ну все что угодно. Вокруг огромное количество людей, которые рядом, постоянно вокруг тебя, делают все, что ты захочешь. В общем, ты обеспечен, ты просто, у тебя вымывает все мозги. Ты становишься таким животным в золотой клетке.
Да.
Или тебе дают возможность управлять. Вот вдруг обращаются к тебе и говорят, мы нуждаемся в вас, как в президенте мира. Не президент Америки, России или кого-то там, а президент мира. Мы хотим учредить такую должность, чтобы был один человек, который всем управляет.
И это вы.
И это вы. Вот мы создаем сейчас, вот смотрите, что мы выстроили, да, смотрите, какой аппарат мы создали.
Да.
Только ваше слово.
Да.
И больше ничего. И все по вашему желанию мгновенно исполняется во всем мире, во всей иерархии человеческой.
И что может удержать человека?
Но
да,
не в сторону исправления мира и людей, а в сторону там, развития просто технического там, и так далее. Что может удержать?
Да.
Ничего.
Серьезно?
Ничего. Ничего. Или значит, не богатство, не власть, слава. Допустим, кроме этого. Тебе просто говорят, все, приезжает к тебе президент там, той страны, в которой ты, допустим, находишься. Мы получили на вас запрос, но вас представляет Нобелевской премии мира. Там что-нибудь такое, понимаешь? Да. Вот. Или вот вы должны выступить где-то, или там что-то еще. Короче говоря, что-нибудь такое, ну, что ты окружен льстецами и лобызами этими, которые тебя только облизывают со всех сторон. Просто на тебя все смотрят, восхищаются. Творец может сделать такой театр, что ты просто, ну, никуда нельзя деться. Ну и самое главное – это знание. Когда ты представляешься перед всеми, что ты самый умный, самый знающий, самый, ну, знания, они вообще, это не богатство, это не власть, не слава, это что-то такое, ну, обычное человеческое знание, это выше. Это охват всего мироздания. Так вот, все смотрят на тебя, как на единственно понимающего, единственно охватывающего все. Это преклонение намного-намного выше, потому что оно практически находится между эгоизмом и уже верхней ступенью. Вот. И очень трудно удержаться. Очень трудно удержаться.
Вы сначала сказали, что невозможно. Практически.
Да, невозможно. Да. Но это только лишь... Надо стеречь таких учеников. Стеречь. Поэтому, вообще, почему в Хасидуте, там, во всех этих религиях или во многих обществах сын обычно находится рядом с отцом, и сыну можно это передать, потому что сын никогда не пойдет против. Он всегда будет поддерживать и придерживаться той же линии, что и отец. Потому что его забота о сохранении того же имени, того же символа.
Ну, вы говорили, что в этом была проблема тоже, в Хасидуте.
В этом, ну да, ну, нет, это... именно поэтому они и скатились, с другой стороны. Но, в принципе, вот это. А сделать ученика, который бы предан был бы тебе, как сын, это практически очень сложно. И поэтому приходится их тиранить, чтобы они никуда особенно не отрывались, чтобы они в течение вот этих лет, в течение которых они находятся рядом с тобой, чтобы они получили максимальное количество затрещин, ударов, чтобы они уже начали определять ради славы, ради знания, ради богатства, ради чего-то еще, я удаляюсь, приближаюсь, чтобы зачатки, по крайней мере, вот этих ощущений в них проявились.
То есть удар происходит тогда, когда у вас есть ощущение, например, у вас есть ощущение, что человек чуть-чуть отходит к одному из этих...
Я чувствую это по некоторому презрению к себе, по отдалению внутреннему от меня. И в таком случае я должен
нанести.
Показать, что и ты отдален от меня. Не ты отдаляешься от меня, а я отдаляюсь от тебя.
Но это на самом деле приближение ученика, а не удаление.
Если результат. Он правильно это раскрутит. Если он это поймет правильно. И в итоге увидит, что преодолеет это. А если нет, то нет.
А когда происходит перевертыш этот, когда он становится близкий, как сын?
Когда мое положение, мое слово, когда он становится абсолютно преданным помощником, когда для него мое состояние становится более важным, чем его. Это называется как духовное рабство. Тогда только и говорится о сближении.
То есть, как, вот говорите, викут, как любовь, да, наполнение желания другого, грубо говоря.
Да, когда вся его жизнь посвящена тому, чтобы выполнить мою миссию. Тогда он входит уже в меня и идет этим путем.
Это называется, да, когда...
Это есть двикут.
Когда-то наим высшего, да, то есть да. Низшего входит.
Да, да. Это, да, да, да. Когда-то наим низшего входит в ахав высшего.
А как у вас рабаши было?
Пытался. Пытался, благодаря этому что-то и есть.
То есть, когда он говорил там, что а где мой друг, он, это было самое такое...
Да, это было для меня ударом. Ударом. Конечно, да.
Мы же потом об этом узнали сразу.
Да.
То есть, это было там, раскрытием того, что вы сумели сделать этот маленький перевертыш, да?
Поворот. Но это не один раз, это не одноразовое действие. Это на самом деле постоянная работа. И, как правило, ученики очень способные. Для них вот эти соблазнения, почесть, слава, завоевание чего-то в мире, утверждение себя, эгоистическое, в принципе, оно очень-очень опасно, соблазнительно.
Потому что они под
этим, и актуально.
Потому что они под этим дальше как бы подкладывают то, что это распространение, это
оправдание идет, подложка могут найти идет какое такая... угодно. Да, оправдание найти могут какое угодно. Но оправдания этому нет вообще. Это царь Гидульбаним называется. Страдание воспитание сыновей.
Детей.
Поэтому есть люди... в смысле, ученики, к которым я отношусь заведомо холодно, издалека, отталкивая, с некоторой неприязнью, якобы с подозрением, так вот нарочито. Хотя они не чувствуют это нарочито, они чувствуют, что я действительно как-то к ним...
Холоден.
Да. Ничего не сделаешь.
А это как бы, как шмира, как говорится, это сохранение ученика.
Это для того, чтобы дать ему... Но это так же, как отец, который показывает сыну, что сын должен быть настороже. Угу. Что он не получает благоволения в глазах отца.
Это его что? Одних это отталкивает совсем, и он говорит, ну и ладно, вот. И сидит в стороне, а другой все время пытается...
Праведники идут по этому пути, а грешники сворачивают.
Идут по этому пути, это пытаются взять эту, как бы говоря, крепость, скажем
они
так.
Они понимают, да? Что в этом отторжении есть правильное привлечение.
И стараются приблизиться?
Да, так же, как Творец нас не таким же образом ведет. Только тут происходит более явное, такое же отношение преподавателя. Для чего преподаватель нужен? Для того, чтобы проводить политику Творца в более явном виде на ученика.
Второй закон, который я хотел бы рассмотреть с вами, по-моему, очень важный. Не следуй за большинством во зло и не высказывайся о тяжбе, искажая закон, лишь бы склониться к большинству. Большинство, оно всегда подкупает.
Но это...
Человек чувствует силу, когда он идет с большинством.
Да. Это дано нам от природы. И здесь тоже подкупается еще и другим, как ты говорил в прошлом пункте, что
оправдываешь.
Оправдываешь, потому что мне это надо для распространения кабалы, мне это надо для исправления мира.
Вот меня слышит большинство.
Да. А дальше я уже пойду и буду их исправлять.
Да,
но
да.
Для начала мне надо так с ними войти в контакт, мне надо под них подделаться как-то.
При этом вы говорите, что это правильно, как бы надо.
Это
надо...
я говорю своим ученикам, да. Потому что я с ними нахожусь. Это они меня пытаются в этом все время убедить. Я говорю, да-да-да, вы делайте, вы входите с большинством в контакт. А потом я им подставляю подножку. Видно, да?
У меня это, я это, да.
Да,
это
подставляю вижу. Подножку, чтобы ничего не случилось. Чтобы научились, а контакт, он придет все равно. Большинство должно склониться перед личностью. Ни в коем случае по-другому. В духовном пути личность все определяет, а не большинство.
То есть вы не за демократию в понимании.
Нету демократии мира, никакой,
ни в чем. Понимание мира этого.
Мир устроен сверху вниз. Какая же это демократия?
Мир устроен от лидера к массам, да?
Да. Да.
И массы только должны идти за лидером. Жестко.
Жестко, да. А лидер ведет к Творцу, он под Творцом. Ты видишь, что происходит с демократией? Я надеюсь, что сейчас, в конце концов, люди поймут, что должна быть жесткая иерархия справедливости. Справедливостью называются законы, действующие в природе. То есть не то, что я выдумываю из головы, а то, что я могу изучить, получить от природы.
То есть то равенство, о котором вы говорите в природе, да?
Да.
А не то равенство.
То есть вся иерархия, которая создана Творцом, высшим светом, который развивал созданные им желания, вот та иерархия и является справедливостью. Если в моих глазах это не так, значит, мне надо себя менять, свои свойства.
Угу.
И тогда я соглашусь с этим. И когда я соглашусь, тогда я обнаружу, что это действительно совершенство.
Это очень важный закон. То есть ну, вот для вас признак плохой, если вдруг большинство скажет, как он прав, или нет.
Если ко мне придет большинство,
да.
Я от него сбегу. Я надеюсь, что у меня будет силы. Никогда не разоручайся до полного исправления.
То есть это не лучший признак, да, получается?
Нет, ни в коем случае.
Большинство не может.
Чем больше на тебя лают, тем надежнее ты охраняешься в своем правильном пути. То есть суды, обвинения всякие, там поклепы, ученики уходят.
Отворачиваются.
Да, и так далее. Это происходит постепенный анализ пути. И чем дальше мы будем продвигаться, мы не будем увеличиваться количественно. Будут круги большие вокруг нас, они будут так волнами идти, но самая группа маленькая, она будет несколько сот человек. Санедрин, 120 человек.
Да.
Все. И одна голова. Я думаю, что так оно в будущем будет.
То есть так или иначе все равно, видите, так или иначе идет поиск вот этих вот единиц, одиночек, промывание этого песка все время и золотые россыпи, которые остаются, это и есть... То, что присоединяется, все остальное. И промывание большинства происходит не то, что вы как бы говорите то, что им хочется, а то, что, да? А то, что им не хочется, они слушают.
Надо постепенно, конечно. Это процесс обучения, изменения.
Что значит не поставить перед слепым, я не знаю, преграду? Это говорится о большинстве или это говорится об ученике, когда не ставить преграду перед слепым? Вот о ком это говорится? Вот говорит, «Альта асе мехшоль».
«Рифнаевер».
Да.
Альтасель Мишолев Невер имеется в виду, что ты не должен ученику раскрывать то, что он еще не может осилить.
Ученику все-таки, да?
Ученику,
конечно. Не идет о массах.
Массы тоже постепенно подтягиваются. Дело в том, что проблема в чем? Вот об этом я как-то, может быть, не говорил особенно. Сейчас, может быть, момент. Дело в том, что это не разница в том, что в тех, кто идет прямым путем своим, потому что в каждом из них есть точка в сердце. Массы тоже идут путем, но своим, потому что они идут массовым путем. Они раскрывают эту точку в сердце между собой. А в этих единицах она раскрывается индивидуально. Поэтому у них путь независимый от остальных. Они только вокруг себя создают маленькое такое влияние, окружение. А масса, она получает движение к Творцу, к свойству отдачи, любви, да, из своего объединения.
Нет, ну есть же какое-то свечение из вот этой вот точки.
В мере сердца. Объединения. То есть у них точка в сердце образуется в центре круга. А у нас точка в сердце находится в каждом из нас. И в центре круга нашего, а эти точки в сердце объединяются. Поэтому у нас индивидуально групповое движение, а у них массовое. Или групповое тоже. Но только групповое, не индивидуальное.
Тогда у меня напрашивается...
Поэтому мы должны их воспитывать,
тогда
обслуживать.
Я банальный вопрос задаю. То есть напрашивается здесь, что такое распространение на массы? Распространение науки для масс. Что это такое? Вы можете сказать?
Очень просто.
Да.
Когда ко мне приходит ученик, он хочет, чтобы ему было хорошо. Но он понимает, что хорошо для него – это постижение смысла жизни. Того, что выше жизни.
Да.
Есть жизнь и... То, что выше жизни, называется ее смыслом.
Подняться над этой,
да,
жизнью.
Вот до этого смысла он хочет подняться. Чувствами, разумом, охватом захватить. Это он желает обрести.
Да.
Массы для них, вот 7 миллиардов народов там и так далее.
Хотят устроиться в этом мире.
Вот, да. Для них смысл жизни,
да,
в том, чтобы подняться на уровень богатства, славы, власти, здоровья, знания. Ну, всего-всего-всего, что является наполнением их желаний.
То есть жить в плоскости этого мира, не подниматься
нет,
из него.
Нет, нет, да, не подниматься.
Да.
Включая их религии и так, да, далее. Все, да, в этом самом. Значит, и они пытаются это сделать всеми возможными методами. Религиозными, научными, философскими, психологическими, неважно какими. Естественно, технологическими, решениями, финансово-экономическими. Ничего не получается. Вот в этом-то и заключается то, что они называют кризисом. А для меня кризис означает рождение. Он и является, мы уже говорили,
да,
что это двояко переводимое слово. Кризис. Это и падение... И рождение нового. Так вот, для них это является падением, а для меня рождением новой ступени. Но они этого не осознают. После того, как они отчаиваются во всех своих попытках...
После этого только.
Ну, в общем-то, должно быть относительно... Да. Я могу заявить о том, что у меня есть в руках методика достижения того, что они хотят. Того, что они хотят. То есть... Здоровье, власти, славы, богатство, питание, семьи, любви, что хочешь.
Так.
Все, что тебе надо в этом мире.
Да.
Все будет. И у всех.
Да.
Все. Прямо рай земной.
Да.
Земной.
Да.
Но для этого надо объединиться. Они просто потому, что нет иного выхода, да, начинают объединяться. Так постепенно, незаметно, кружки маленькие и так далее, начинают ощущать, притом это мгновенно начинает ощущаться.
Потому что им лучше от этого.
Что это дает положительный результат. И начинают при этом объединение строить уже себя, ну, естественно, именно надо руководить, для этого мы и существуем. Они начинают строить совершенно другую структуру, объединение между собой. Объединение между собой это и называется структурой общества, человечеством. То есть возникает совершенно новая цивилизация. Цивилизация интегральная, глобальная, аналоговая, неважно, как сказать. В этих своих объединениях они начинают ощущать проявление интегральной силы. То, что они якобы создают. На самом деле они стремятся к объединению между собой, а эта сила проявляется, проявляется,
проявляется
именно в их попытках. И эта сила и является высшей силой, так же, как у нас. Но они это делают, исходя из своих стремлений, а мы это делаем, исходя из своих. Поэтому у нас возникает более точная общая работа, свет.
Падение, подъем.
Да, да, и так далее. А у них этого нет, у них просто вперед и все.
Постоянный подъем, может быть, здесь?
Состояние подъема, да.
Постоянное вот такое.
Постоянное такое, да, потому что нет левой линии, нет правой линии. Ведь нет, нет, относительно этой точки они будут ощущать колебания.
Угу.
Но
им все время хорошо.
Да, в общем, относительно этого, да. Вот. Поэтому и они будут привязаны к нам. Потому что они будут видеть, что без постоянных вот этих семинаров, занятий, интегральное образование, интегральное воспитание, без всего этого они двигаться не смогут. Но двигаясь в этом, они вдруг начинают видеть просто впереди свет в глазах. Вместо этой тьмы, падения, разорения и так далее.
Это и есть распространение?
Это и есть распространение. Больше ничего не надо.
До какого состояния это может продолжаться?
До полного исправления.
До полного исправления?
Да.
Как они, происходит у них
они
исправление?
Они потихонечку подсоединяются к нам. Угу. Они начинают все более и более оценивать нас. Все более и более понимать, что мы, несущие знания, угу, технику, технологию всего этого подъема. Да? И, естественно, исходя из этого подъема, перестройка всей этой жизни, они начинают действительно быть под нами.
Они становятся частью нами или они становятся?
Они становятся интегральной частью нас, включаются в нас, готовы на все, чтобы мы ими руководили. И при этом все очень просто.
И так это движение происходит до полного исправления?
И это движение обоюдное, как одно целое, идет уже на полное исправление. Да. Ну, это, конечно, процесс. Не думаю, что я застану какую-то часть из
Сколько
него.
Сколько вы ему времени даете? Мы сейчас уже в конце передачи, но все-таки
я не знаю, такой какое вопрос. Время я ему даю. Не могу сказать. Я надеюсь, что смогу со своими учениками заложить основы, теоретические основы этого процесса и в чем-то практически какие-то, может быть, ростки. Ну, а дальше...
Уже продолжат молодые ученики, да?
Ну, я думаю, что да. Потому что человечество, оно инертно, оно... это берет время. Столько я не выдержу.
Столько.
Но у каждого своя миссия, так что до какого-то момента, что мне положено довести их, то доведу.
У вас есть точное ощущение, что это ваша миссия?
Да, несомненно.
А как приходит это знание?
А это не знание, это просто это не ощущение, это я как сказать, это, ну, это просто факт. Ты видишь, как тобой руководят, как через тебя все это проводят, но это в зависимости от учеников, это в зависимости от состояния
мира.
Мира, конечно.
А вы можете сейчас сказать, в какой момент это произошло у вас? Временной?
Я упирался. После Рабаша.
То есть, на самом деле, это было почти сразу после Рабаша, но вы упирались, да?
Я упирался, да. О, мне еще там в Канаде нагадали всякое, когда я через полгода после того, как он уже ушел, поехал, должен был лететь в Канаду тоже на похороны своего отца. И там меня моя мать свела с одним предсказателем, который предсказал заранее месяц, день и час, когда скончается отец.
То есть даже час.
Да. То есть вот так полностью. Причем это за полгода или даже намного раньше. Угу. Причем интересно, я прилетел в Канаду за 2 месяца до его кончины. Угу. И в принципе ничего особенного. Ну, были проблемы и так далее, но ничего. И я с моим братом, ты с ним знаком, он на 5 лет младше меня. И мы между собой разговариваем, почему мать такая спокойная. А она
все
знала.
И она поверила этому.
Она точно знала день и месяц, и день февраля. Вот. Когда это все... И она настолько была уверена, она нам потом же об этом рассказала, только после смерти. Она говорит, я это все знала. Это мне он рассказал. Меня свели с этим... человеком. И поэтому она говорит, я была полностью в этом уверена. Но как она держалась, не рассказывала нам. Мы жили в ее квартире. Все время...
Мама у вас сильная.
Да, она сильный человек.
Мама очень сильная.
Вот. И он же мне вот тоже там наговорил очень многое, конечно. Но часть вещей действительно...
Ну, сбывается.
Часть вещей сбывается, да.
А часть еще рано говорить.
Не знаю, нет, он просто не мог. Это типа мессинга, такого типа, не...
Как животное ощущение такое.
Да, да, да. То есть, да, руководить огромным количеством учеников и так далее, на уровне там... Он не мог выразить по-другому, на уровне глав правительств, такого типа. То есть язык аллегорически такого типа, понимаешь? Мне нужно руководить, ты как глава правительства.
Кто знает,
ты понимаешь? Нет, но в принципе, ты понимаешь? То есть он так выражался. Вот, но... да, интересно видел человек. Интересно. Так к чему я это говорю, что миссия, она, конечно, передается по духовному наследству. От этого никуда не денешься. И убежать не убежишь, и перевыполнить нельзя, потому что ты зависишь от остальных. То есть и сверху ты никуда не денешься, ты подвязан, и снизу.
То есть то, что вы такой вот, не то, что упрямый, такой, так вы долбаете, все равно вы при этом ощущаете, что и верх, и низ есть, да?
Я между ними завязан абсолютно полностью.
Не, ну то, что вы толкаете сейчас, и время требует, и так далее, и так далее. При этом понимаете, что есть эти границы.
Но границы, я хочу их раздвинуть все время, да. Ускорить время – это наша работа. Это и есть наша работа, ускорение времени. И с Раэль Микачем это сманим.
Но все равно будет то, что должно быть в результате. Все равно.
Смотря каким путем, если ты ускоряешь время, то ты движешься быстро и легко, приятно, правильно, с легкостью, без страданий этих огромных, которые человечество может вызвать на себя. Но мы проболтали просто.
Не, мы очень хорошо проговорили. Это очень полная передача. Такая, в ней масса всего можно послушать потом и услышать. Ну, закончим эту передачу. Мы прошли с вами два закона, осталось еще два. И дальше еще есть в конце главы. Дорогие друзья, будет не менее интересна следующая передача, обещаю вам. Так что будьте с нами. До свидания, до свидания.